Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон студии 959-59-39. И сегодня мы будем с вами говорить о священном русском городе Севастополе, о священной русской земле, земле Крыма, и о том, как 4 года назад, ровно 4 года назад, начиналась «Крымская весна». Вы знаете, вот именно 4 года назад, вот эти дни за возвращение Крыма на медалях указана дата Крымской весны. 20.02.14 и 18.03.14. Однако наши вежливые люди, которые смогли сделать так, чтобы в Крыму кровь не лилась, появились там раньше, вот как раз в эти дни, в последних числах февраля. Вы помните, что творилось, вы помните, как пытались завезенные правосеки и крымские татары из избур Тахира. Это не все крымские татары, сейчас мирно все живут. Но взять под охрану, пытались штурмовать здание Верховного Совета Крыма. И как тогда чудом обошлось? Ну, пролилась кровь, люди от сердечного приступа погибли, там пожилой человек, но удалось сдержать, не было главных таких боев. А потом вежливые люди появились в Крыму и сразу взяли под охрану важнейшие объекты, органы власти, объекты транспорта, связи, инфраструктуры и все места дислокации украинских вооруженных сил. Это было очень радостное для всех нас, для крымчан, которые видели, как жгли автобусы под Курсунем, убивали людей, которые ехали из Крыма, которые похоронили 3 бойцов «Беркута», правосеки жгли их коктейлями Молотова и стреляли снайпера по «Беркутам». И никто не знал, чем это все закончится тогда. Но люди поднялись стеной, крымчане, и тут и появились вежливые люди. И, значит, как начальник охраны аэропорта Симферополя, это же его словам сообщу, что появились люди какие-то с оружием, крепкие, в одежде, значит, в камуфляжах, и вежливо попросили выйти всю украинскую охрану. Вот. И потом все писали, вежливые люди захватили 2 аэропорта в Крыму. И вот это осталось слово «вежливые люди». Вежливо вели себя со всеми. Потом, правда, и министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу заявил, что трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. А тем более глупо, если эта кошка умная, смелая и вежливая. И вот этот термин «вежливые люди», он прижился, потому что действительно подчеркнуто вежливо наши себя бойцы вели, наш спецназ. Там очень много фотографий. Ну а как крымчане относились, как они их принимали? Обнимались, все девушки им цветы крымские подносили. Они с детьми игрались, много очень фотографий, баловались, гладили котиков. Знаменитая фотография, когда котика подносят, и там потом сразу же написали, что я теперь не кит, а кот. Ну, кит, вы знаете, по-украински знаменитая шутка Николки Турбина из «Белой гвардии». Он говорит, а как по-украински кот? Кит. Кит. А как по-украински кот? Тоже кит. Потому что китов у вас нет, говорит. И вот была фотография, где кот говорит, я теперь не кит, а кот. Но на самом деле они спасли, вежливые наши солдаты, вежливые люди, спасли от кровопролития Крым, потому что там было бы хуже даже, чем на Донбассе, учитывая, что там еще и крымские татары были, и, значит, спецназ из определенных стран мусульманских, которых пришлось нейтрализовать в горах. И вот появилось даже стихотворение «Вежливые люди в вежливом Крыме». вежливой форме, вежливо просит. Как-то не хочется ссориться с ними, ведь даже оружие вежливо носит. Вежливы каски под масками лица. Вежливы даже, поверьте, машины. Вот полюбуйся на это, столица. Вежливы — это по-нашему мирный. В вежливом небе летают вертушки. Вежливо лопасти в небе стрекочут. Вежливый катер не хочет войнушки, он патрулирует. Вежливо очень. Крым вернулся действительно без всякого, можно сказать, практически без единого выстрела. И это был успех тогда в штабах НАТО и в Америке. Они удивились, они потом сказали, гибридная война, как, значит, русские новые формы войны применяют. На самом деле это было все сделано на высочайшем профессиональном уровне, когда этим занимались, когда некоторые люди говорят, что это мы, значит, вот там есть такие персонажи, народ Крыма поднялся. Но обеспечили бескровное возвращение Крыма в родную гавань именно вежливые люди. Там были наши морпехи, были спецназ Черноморского флота, ну и прибыли еще силы специальных операций, которые все это очень грамотно, очень тихо, спокойно, вежливо сделали. И вот, кстати, Владимир Владимирович Путин потом сказал, когда говорил о возвращении Крыма домой, он говорил, что Крым был и остается неотъемлемой частью России. Перед этим бессильное время, обстоятельства, все исторические перемены. Что Крым в 1954 году Хрущев передал Украине, что им двигало, пусть разбираются историки, но тогда Россия почувствовала, что в 91-м, что нас попросту обокрали, ограбили. Вот, и миллионы русских в одночасье оказались с нас меньшинствами. Он сказал тогда Владимир Владимирович Путин, Крым передали как мешок картошки. Миллионы русских легли спать в одной стране, проснулись за границей. Вот, русский народ стал самым большим из разделенных народов в мире. Но он, как Путин потом хорошо сказал, очень, я не могу себе представить, чтобы мы ездили в гости в Севастополь к натовским морякам, а там уже было готово все, чтобы там готовили они базы, приезжали, там некоторые здания, школы, все было уже готово для того, чтобы американцы заняли Крым. Но что это значило для нас геополитически, под обстрелом был бы не только весь юг, это вся страна была бы, европейская часть под обстрелом томагавков. Ну, а теперь Крым непотопляемый авианосец. Ну, и Владимир Владимирович Путин сказал, не представляю, чтобы мы ездили в гости в Севастополь к натовским морякам. Они хорошие ребята, пусть лучше приезжают в гости в наш Севастополь. Слова Путина, вот мне кажется, очень важные. Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное, священное значение. Так же, как храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. Именно так мы будем к этому относиться. Отныне и навсегда. И, братья и сестры, это для нас очень важно. Это святое место. Это Херсонес, Корсунь. Правильно сказал Путин. Я вообще почувствовал, когда побывал в Святой Земле, только тогда я почувствовал, первый раз почувствовал, что такое для нас Крым, земля Таврии. Это для России это преддверие Святой Земли, потому что в Кане Галилейской везде очень много мест, которые напоминают Крым. И понимаешь, что Крым для нас это действительно преддверие Святой Земли в любом смысле. И мне хотелось бы обратиться к словам Льва Николаевича Толстого, артиллерийский офицер, он был на 4-м бастионе, тоже побывал в Севастополе, защитник Севастополя. Вот эти его слова, я думаю, каждый может подтвердить, что когда в Севастополь приезжаешь, эти слова входят в твою душу. Слова Льва Николаевича из севастопольских рассказов молодого Толстого, молодого артиллерийского офицера русского. Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе не проникли в душу ваши чувства какого-то мужества, гордости, и чтобы кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах. Да, вам, пишет Толстой, не предстоит разочарование непременно, если вы первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости. Ничего этого не будет. Вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом. Так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось у вас по рассказам, описаниям и вида и звуков северной стороны. Но прежде чем сомневаться, пишет Толстой, сходите на бастионы. Посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты. Вот он описывал 4-й бастион, а это было самое опасное место. Там каждый день погибали люди. Каждый день это место было простреливаемое, ну, можно сказать, просто не было там метра земли, не изрытого ядрами, не насыщенного осколками. И вот Толстой пишет, взглянитесь в лица, в осанки и движения этих людей, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, как будто в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силы русского — простоты и упрямства. Но здесь, на каждом лице, кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства. Так вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты, идете назад, почему-то не обращая внимания на ядра и пули, которые продолжают свистать по всей дороге до разрушенного театра. Идете, пишет Толстой, со спокойным, возвысившимся духом. Главное отрадное убеждение, которое вы вынесли, это убеждение в невозможности взять Севастополь. И не только взять Севастополь, но и поколебать где бы то ни было силу русского народа. И вот откуда это убеждение? Лев Николаевич пишет, Толстой, вы это не в брустверах, траверсах, траншеях, минах и орудиях, но вы видели силу эту в глазах, речах, в приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так мало напряженно и усиленно, что вы убеждены, они еще могут сделать во 100 раз больше. Они все могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытываете вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделает из них людей так же спокойно живущих под ядрами, при 100 случайностях смерти вместо одной, из-за креста, из-за звания, названия, ну, крест имеется в виду Георгиевский, из-за названия, из-за угрозы не могут принять эти люди ужасные условия. Должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого. Любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его, и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю. Во временах, когда этот герой, достойный Древней Греции, Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя». И наши русские, не способные к фразерству, отвечали: «Умрем, ура!» И пишет Лев Николаевич Толстой, надолго оставит в России великие следы этой эпопеи Севастополя, которой героем был наш народ русский. Вот что писал Лев Николаевич Толстой, и писал он, как оставляли, переходили на северную, южную оставляли часть Севастополя, как уходили войска, да, от места всего облитого его кровью, от места 11 месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага, и которую было приказано оставить, ну, потому что нельзя было южную оборонять, перешли на северную. То есть 11 месяцев весь мир, это была фактически, это Первая мировая война была. Против России была английская империя, над которой не заходило солнце, французская империя, турецкая империя, Остальные придвинули войска к нашим границам. Мы не могли послать туда все войска. Надо было держать границу с Австрией, неизвестно, вторгнуться или нет. С Пруссией война шла на Балтике и на Кавказе. И все равно они за 11 месяцев понесли страшнейшие потери путем величайшего напряжения всех сил. Они взяли только южную сторону Севастополя, которую потом во время мирных переговоров обменяли на турецкую крепость Карс. И вот, выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое тяжелое, сосущее, более глубокое чувство. Это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам. И слова на памятнике Владимиру Алексеевичу Корнилову, слова «Товарищи, на нас лежит...» Ну, слова его простые, полностью его слова так звучат. «На нас лежит честь защиты Севастополя, защиты родного нам флота. Будем драться до последнего. Отступать нам некуда, сзади нас море. Отстаивайте же Севастополь. Боже, спаси Севастополь и флот, спаси Россию». Это слова вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова, потому что когда подходили враги, Севастополь был полностью не укреплен. И Корнилов хотел, он просил у Меншикова, главнокомандующего, разрешения выйти навстречу, хотя мы в 11 раз по паровым кораблям, по пароходам уступали, а там вообще в 3-4 раза по количеству кораблей боевых. Но выйти, говорит, нанести урон, потом сцепиться на абордаж, взорвать свои корабли, взорвать корабли неприятеля. Но тогда бы Севастополь пал. И с огромным чувством, представляете, что такое живое существо для моряка, корабль, затопили корабли, закрыв вход в бухту, и моряки сошли на берег, пошли на бастионы защищать Севастополь. Это был великий подвиг. И мы поговорим сегодня еще о Владимире Алексеевиче Корнилове, о Павле Степановиче Нахимове, Владимире Ивановича Истомини. Они все покоятся, братья и сестры, в усыпальнице адмиралов на Адмиральской горке Владимирского собора. Те, кто там был, никогда не забудут это место. Там лежит Михаил Петрович Лазарев и его ученики. Когда первый погиб Владимир Алексеевич Корнилов, оставив слова «Отстаивайте же Севастополь». Потом его похоронили рядом с учителем. Потом похоронили в крипте храма, усыпальницу, потом похоронили убитого ядром также Владимира Ивановича Истомина. А Павел Степанович Нахимов ходил, смотрел и говорил: есть еще место, хоть вот как-нибудь сбоку, но я здесь лягу с ними. Он понимал, что живым не уйдет из Севастополя, не оставит никогда. И вот там крестообразно могилы. Сейчас икона святого адмирала Федора Федоровича Ушакова. Это святое место. Вообще вся земля Севастополя святая. И я не понимаю, как эти бандеровцы, как эти галичане, которые никакого отношения не имеют к русской славе. Матрос, малороссиянин, матрос Петр Кошка, герой севастопольской страды. Вместе все русские, малорусы, великорусы, белые руси, все сражались вместе, плечом к плечу. Но в это время это галичане батрачили на польских и венгерских панов. Они ими помогали и считали их быдлом. Они никакого отношения к этой великой славе Севастополя, Русской империи, не имеют. Как они могли подумать, что русские люди отдадут священный Севастополь, забыв эти слова? И вы знаете, есть вот песни некоторые, которые просто в душу западают. Я все эти годы бывал в Севастополе. Вообще в Севастополе бывал много лет назад еще. Очень люблю этот город, необыкновенный. Потому что, когда в Севастополь приезжаешь, видишь... Это все, да, это все как-то кажется, ну, чудом. Это город, который мы знаем с раннего детства. И написал, ну, всегда говорили севастопольцами, они, когда вы нас вернете? И они вот своей молитвой и своей стойкостью, они город для нас спасли. И написал наши чувства, когда Севастополь был под оккупацией, выразил очень хорошо. Поэт и бард, он сам моряк, ему за 80, вы его знаете, Александр Городницкий. Вот я хочу, чтобы мы сейчас услышали с вами эту песню. «Севастополь останется русским». Мы все это чувствовали, но он выразил эти слова удивительно точно.
Пахнет дымом отпавших знамен, мало проку от битвы жестокой. Сдан последний вчера бастион, и вступают враги в Севастополь. И израненный молвит солдат, спотыкаясь на каменном спуске: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Над кормою приспущенный флаг, в небе мессеров хищная стаи, вдаль уходит последний моряк, корабельную бухту оставив. И твердит он, смотря на закат, и на берег покинутый узкий: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Что сулит наступающий год? Снова небо туманное, глисто. Я ступаю в последний вельбот, покидающий графскую пристань. И шепчу я, прищурив глаза, не скрывая непрошенной грусти: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским.
Ну вот я думаю, дорогие братья и сестры, многие из нас, кто бывал в Севастополе в те годы, и действительно это чувство испытывали, когда вступали в последний вельбот, покидающий графскую пристань. Это вот грусть. И мы знали, что этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Он вернулся домой, вернулся в Россию. Иначе, если бы Севастополя в России не было, мы бы не было бы России. И никто его никогда не отдаст. Никто никогда не отдаст Севастополь, что бы ни думали некоторые люди. Потому что отдать Севастополь — это значит отдать Россию. Ну, а город, он действительно необыкновенно красивый. Знаете, вот у меня связаны с Севастополем детские воспоминания, потому что с 4 лет у меня одна из первых книг была «Севастопольские рассказы», изданные в 60-м году художника Корин. Там были потрясающие иллюстрации. И вот я до сих пор помню, там была иллюстрация, как Козельцов Володя въезжает со старшим братом. Море необыкновенно красивое, небо в белых разрывах, Константиновский равелин. И вот это навсегда запомнил. Иллюстрации там были потрясающие, там и графика была, и цветные иллюстрации. И, конечно, вот когда смотришь, а я вот сейчас, эта книга сохранилась у меня, две книги были, «Былины» с иллюстрациями Кибрик, и вот эта книга, первая книга, и смотришь, какие там лица русских солдат. И понимаешь, что это лица, это книга вообще, эти иллюстрации в 50-е годы делали. Это книга, на которой изображены лица русских солдат, точно такие же, как солдат Великой Отечественной войны. Простые, мужественные, добрые, скромные, удивительно. Ну, а для меня это семейная история, потому что мой родной дядя, он с 36-го года после училища Фрунзе служил на Черноморском флоте, и потом в рядах морской пехоты защищал Севастополь, потом участвовал в десантах на Малой Земле, рассказывал мне все это. Он в Подмосковье, здесь, в деревне, в Кужино, перед смертью рассказывал. Я еще подростком был. Он мне до всяких этих книг Брежнева рассказывал. Он там многих товарищей по училищу Фрунзе потерял. Рассказывал об этих выставках, высадках, очень скромно, как малую землю защищали. Закончили потом они в Констанце десантом, но потом их 3000 краснофлотцев, 2000 офицеров перебросили на Дальний Восток. Причем в Москве, говорит, 3 дня на вокзале нам все доставляли. Говорит, вокзал оцепили войсками. Я спрашивал тогда, не понимал, почему. Он говорит, ну, представь себе, краснофлотцы выйдут победу праздновать, говорит, там же никакие патрули не помогут. Ну, вот он уже на Дальнем Востоке получил тяжелейшее ранение. Причем как? Говорит, ну, мы ДОД взяли, сели, вскрыли японцев. Вскрыли, значит, тушенку только сели, а какой-то японец оказался недобитый. Говорит, рванул гранату. Я во Владивостоке очнулся. 32 года был ему, офицер. Да, ну вот, я, конечно, никогда не забуду, как на Бородинском поле как-то мы с ним встретили его однополчанина, и как вот два этих ветерана. Я тогда еще ребенком был, мне лет 10, было 11, наверное, может, 12. Как они разговаривали, вспоминали, говорили, что, ну, немец посерьезнее японца будет. Ну, японец тоже, говорит, пока прикладом по башке не дашь, из пулемета строчит. Да, и как они смотрели на... Там шли наши моряки, они так еще немножко, ну вот, молодые ребята. Вот раньше, в наше время, видно было, идет краснофлотец. Это, говорит, богатырь. Ну вот. Звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Это Елена Владимировна. Я хочу сказать, что у меня дядя Вадим Николаевич Горский служил в Севастополе перед войной. Лейтенант, командовал гидроотрядом. Понимаете, погиб он... в трагическом евпаторийском десанте начала 42-го года. Да. И для меня это святая земля, понимаете, я была один раз в Севастополе, из Одессы туда плавала на экскурсию, когда в Одессе лечила глаза в институте Филатова. Я очень рада, что Крым наш, я очень-очень рада, но у меня душа болит за Одессу, понимаете. Спасибо. Я не могу представить, что вот в Измаиле там что-то, вот американцы тоже, вот, ну... Ну, вы понимаете.
Я понимаю, потому что...
Простите, для... пожалуйста.
Спасибо, Елена Владимировна. Благодарю Царствие Небесному воину, погибшему за Отечество вашему дяде. Не зря там очень много. Севастополь. 349 дней обороны Севастополя в первую оборону. И 250 дней второй обороны в 41-42 году. А Одесса для меня тоже очень близкий, родной город, и я не могу смириться с тем, что по этому городу, где много святынь, по этому городу, городу-герою, тогда же армию Приморскую Петрова эвакуировали в Севастополь, чтобы удержать Севастополь. Одесса очень героически держалась. И я надеюсь, я знаю, что все равно когда-нибудь, знаете, вот как Шульженко пела, когда фашистов не будет и в помине, да, в 42-м году это было написано. Вспомним, да, с тобой, как «Давай закурим». Помните эту песню? Вспомним, как шли по Украине. И вот песня, помните, «Ты одессит, Мишка», там тоже, да? Когда походкой гвардейской в красавицу Одессу войдет... Когда походкой чеканой в красавицу Одессу войдет гвардейский батальон. Это будет обязательно. Не будет этот город под фашистами. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, здравствуйте. Татьяна Сергеев, Посад. Очень короткий вопрос.
Да.
Вот вы невольно, рассказав о своем детстве, получается, что все идет из детства. Вот дядя, этот патриотизм, все вот это, наверное, оттуда начинается. Так вот и надо детей воспитывать. Как вы думаете?
Да я... Спасибо. Я уверен, что так и надо, потому что все мы родом из детства. Вот эти впечатления первые и песни. Понимаете, вот моему поколению повезло, потому что наши отцы были фронтовиками. И я помню, как они... Они все были фронтовиками. Я помню, как они собирались. Я помню сослуживших отца. Помню эти лица. И вот, знаете, мы с Витей Николаевым вспоминали Николая Николабая, нашего тоже героя-афганца, летчика. Вот я, когда Николая Николабая увидел, как будто увидел вот этих сослуживцев отцов, которых с детства ранее... Отец у меня, к сожалению, ушел из жизни в 42 года. Говорили, разрыв сердца, сейчас бы вылечили. Ну, тоже ранения были, осколки в нем сидели. прошел еще финскую, потом 41-го до Берлина. Вот в небе, правда, но все равно доставали там осколки. Да, ну, в 42 года отошел ко Господу. И вот эти, вы знаете, я очень рад, что когда я своего сына, ему еще 5 лет не было, мы пошли поздравлять ветеранов. Ну, он маленький такой, белобрысый, кудрявый, в летческой куртке был. В берете черным с суворовским значком на георгиевской ленте. Он жал им руки и говорил спасибо за победу. А ветераны все его обнимали. И как-то... И потом мы с ним едем в метро, он говорит мне, я этих... Я, он сказал вначале, я этот день никогда не забуду. Я так обрадовался, ну, молчу. Он потом поднимает глаза на меня и говорит, я этих людей никогда не забуду. Очень серьезно. Вот я рад, что он этих людей никогда не забудет. Но когда мы на 70-летие Победы стояли на параде, мы опоздали, билет, с билетами там не разбереха, на трибуну уже не попали, ну, слава богу. Нам говорит... ФСБшник, да стойте, говорит, здесь, хотите, стойте здесь. И мы стояли прямо, где командиры парадных расчетов выстраивались. Вот, и после парада он посмотрел, говорит, какие же они дураки. Неужели кто-то из них думает, что нас, кто-то может когда-нибудь нас победить. Понимаете, вот это чувство, конечно. Это, и я знаю, что это чувство будет у нашей молодежи, оно никуда не уйдет, потому что это чувство, которое, ну вот, Роман Филиппов наш, герой, майор Роман Филиппов, Александр Прохоренко. Они на этом воспитаны. Женя Родионов, который с Любовью Васильевной ходил цветы возлагать. Каждый, когда не было цветы, не продавались же, они лесные цветы собирали к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне, у себя возлагали недалеко от школы. Это никуда не уйдет, это... Все говорят, вот пройдет поколение, уйдут ветераны, об этом забудут. Нет, не забудут, потому что это святая, священная война. И Севастополь остался для нас и будет. Вот знаете, даже Франклин Рузвельт, американский президент, вы знаете, что сказал? Он вообще был порядочным очень человеком. Он сказал, о, господа, если бы я мог ходить, то тогда бы дошел до святых мест России. Ленинграда, Сталинграда, Севастополя, встал бы на колени, поцеловал эту святую землю. Это американский президент Франклин Рузвельт. Ну, а герой Советского Союза, пулеметчица Нина Анилова, она и Одессу защищала, и 25-я Чапаевская дивизия, и Севастополь, она написала в дневнике: «Слава русского народа — Севастополь, храбрость русского народа — Севастополь». Севастополь — это характер русского советского человека, стиль его души. Советский Севастополь — это героическая и прекрасная поэма Великой Отечественной войны. Вот это было то, что давало силы. А первая оборона Севастополя давала силы защитникам. Потом же взяли Севастополь за 4 дня, а не 250 дней. Манштейн штурмовал. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Я, конечно, благодарю вас за эту тему. Святая для нас земля, Севастополь. Но у меня вопрос о другой святой земле, об общей для всех православных. И ваше мнение о том, что случилось с гробом Господним. Позавчера был ответ такой, что мы не собираемся комментировать, ничего не известно.
Но сегодня открыли, вы знаете об этом, да?
Нет, не знаю.
Ну, храм открыли сегодня, все решено, так что храм открыт. Ну, вот такое, такое было, конечно, вражье нападение. У меня знакомый собирался как раз в Святую Землю, позвонил мне, говорит, что ж, как это будет, неужели мы не... Я говорю, ну, ты молись, но все же воля Божия. Понимаете, это... Да, это... Ну, вот сегодня открыли, сегодня паломники уже прикладываются к гробу Господню, молятся в храме. Грубо Господне, храме Воскресения Христова. Так что, конечно, это всех волновало эти дни. Не, да, очень. Да, и вот еще написал один наш ученый, писатель президенту Кучме тогда на Украине. Севастополь — слава, гордость, символ России. Севастополь не только слава и гордость России. Он символ России, как Москва, Ленинград, Волга, Урал. Слава Севастополя измеряется не годами, а столетиями. понимаете, поэтому... А вообще этот город, он, это же город необыкновенной красоты. И, знаете, Константин Сергеевич Станиславский, когда он побывал в Севастополе, он написал: «А вот и белый Севастополь. Мало в мире городов красивее его. Белый песок, белые дома, белые облака на ослепительном солнце, синее море с белой пеной волн, белые чайки». И, конечно, вот это чувство, когда в Севастополь приезжаешь, действительно белый город. Помните, Паустовский, вот он, когда подъезжал, он тоже пишет, что, как его подходил, встретил нас старый пароход полуденным пушечным выстрелом и голубыми крестами андреевских флагов. Это еще было до революции. Пушкин корабль подходил, разворачивался в буфте, ну, а... Он, все мы свесившись, смотрели, чтобы ничего не пропустить, с борта на борт бегали. Вот Малахов курган и Братское кладбище, Графская пристань, Константиновский форт, выдвинутый в самые морские буруны. И это, конечно, понимаете, такого второго города в мире действительно нет, как Севастополь. У нас звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
И весь там редакторский состав радио «Радонеж». Вот только пришла с работы, включила, услышала ваш голос. И такая приятная новость, что открыли храм, величайшую святыню. Именно вот от вас это, Господи, спасибо, низкий поклон вам за все ваши передачи, здоровья вам и всему, вот всему этому спасибо. Радио «Радонеж» — это такое счастье, что мы имеем удовольствие слушать, и вообще низкий вам всем поклон.
Спасибо, дорогая слушательница, ну и вас всех благодарим, потому что, знаете, столько радиостанций коммерческих разорилось, а у нас, в общем-то, никакой государственной поддержки, ничего, в отличие от некоторых радиостанций, а вашими молитвами, вашим помощью вашей мы все-таки в эфире вещаем, так что благодарим и вас, потому что не зря мы часто говорим, что мы эфирное братство, так что мы с вами, и очень приятно слышать, что мы пользу приносим. А знаете, вот песня «Севастопольский вальс» была, она написана Константином Листовым. И вот он вспоминал, что когда я писал эту песню, я видел перед собой картину вечернего Севастополя, освещенного лучами заходящего солнца. Наступает прохлада, с моря дует свежий ветерок. Матросы в белоснежных, выутюженных форминках собираются на Приморском бульваре, где многих ждут любимые девушки, шутки, смех, танцы. Во всем чувствуется молодая радость жизни, а на утро корабли уходят в море. И, знаете, это же удивительное, удивительное чувство, когда такой... Ну, действительно, Севастополь — это... Я помню Севастополь советский, он... В советские времена, когда он был закрытым городом, он резко отличался от многих. Молодежь, подтянутые ребята все, с хорошей выправкой, из офицерских семей, девушки. Все. И так было все чистое, красивое, белый город. Белый, вот цвета Севастополя, это как цвета Андреевского флага. Белый и синий. Да? А особенно Севастополь становится красивым в день военно-морского флота. Все, кто был, никогда не забудут этот день, последнее воскресенье июля. Я, кстати, помню, как вся Графская пристань переполнена. И как... да, я помню, все в парадной форме. Очень красивая же офицерская морская форма. Парадная. В парадных форминках. Офицеры в кителях. Ветераны идут в орденах. Я помню, когда пошел какой-то украинский кораблик, и на нем надпись от казачьего Човна до сучасного, то есть современного флота. Вся пристань залилась смехом и свистом. И как же радостно, когда Андреевский флаг реет. Я вот скажу, дорогие братья и сестры, сегодня хочется помолиться о человеке, который сохранил для нас флот, Игорь Владимирович Касатунов, адмирал наш, замечательный командующий Черноморского флота, как давил Кравчук, Ельцина. До Ельцина не было возможности добиться. Туда съезжали все эти галичане, значит, с оружием, сумками. Он собрал военный совет, офицерам раздали личное табельное оружие. Морпехов у штаба, главного штаба Черноморского флота поставил два БТРа, и они стали уезжать оттуда. И вот флот с ядерным оружием плавал под флагом несуществующего государства Советского Союза. А где-то в Астрахани через полгода он пробился к Ельцину. Борис Николаевич, вам флот нужен ядерный? Да. Ну и потом его, конечно, сняли и тут же начали дербанить флот. Вот что может подвиг одного человека? Это много значит. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Поптон, Виктор. Хотел бы немножко сказать про звонок от предыдущей слушательницы. Она так сказала, что было заявлено на Радонеже, что вот там они про Иерусалимский храм ничего не знают. Это было не заявлено, а сказано откровенно отцом, который является духовником. Владимир-то монастырь есть. Помните, как его зовут?
Духовник какой, простите?
Ну, вот они вместе с деканом выступают на Радонеже обычно.
А, отец Амвросий Юрасов, да?
Отец Амвросий, да.
Да, он да, сегодня да. будет,
вот,
да.
Вот так он просто сказал, что вот, да, мы ничего не знаем просто, поэтому пока подождите, мол, молитесь. А вот эта слышанность, она с таким каким-то, знаете, неприязнью. Ну, такому, что не с вами связано. Знаете, я вот вам хотел указать на такую кумирственность какую-то вашу, что ли, в отношении некоторых слушателей. Они прям вот вас считают все первое слово и последнее. Есть истина. Из ваших уст.
Да я не знаю, почему, как можно считать, что истина из моих... Я говорю то, что думаю, то, что когда совпадает с тем, что слушатели думают, я радуюсь. А я о себе все знаю, не волнуйтесь. Я знаю о себе. Вообще, знаете, чтобы о себе все знать, это достаточно и не превозноситься, достаточно не только у духовника спрашивать, быть на исповеди, достаточно у близких спросить, у жены. У детей все о себе знаешь, хотя они тебя любят, но близкие лучше всего на наши ошибки, на наши недостатки указывают. Так что какая истина? Не беспокойтесь, и о слушателях не беспокойтесь. Я же не пророчествую, не учу духовным вещам. У нас есть духовники, отец Амвросий, отец Дмитрий Смирнов и другие, которые, да, которые говорят. А в серьезных духовных вещах я спрашиваю благословение, если мне что-то непонятное, спрашиваю благословение у своего духовника. Так что... Не беспокойтесь, пусть это вас не волнует. Вот, да. А я, дорогие братья и сестры, хочу вас пригласить 10-го на крестопоклонную. Будет поездка очередная к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Мы с вами будем в храме преподобного Сергия в Крапивниках. Мы туда редко очень ездим, давно очень не ездили. Там Киевский крест патриарха Никона. 300 частиц мощей угодников Божьих в этом кресте, и святых мест, камни из Иерусалима, от гроба Господня. И вот сказано об этом кресте, когда патриарх Никон его заказал, из дерева кипарисного в высоту, в ширину подобен меру и кресту Христову. Точная мера креста, да, Господа нашего Иисуса Христа. Там Федоровская икона Богородицы, преподобный Сергий, икона с мощами. Ну, а потом мы с вами поедем в храм Ризоположения на Донской. Там великая святыня христианского мира, частица Ризы Господней, икона положения Ризы Господней в Москве, икона взыскания погибших, Сквадин с частицами мощей, икона великомученицы Екатерины. Ну, а завершим мы в храме знамени Пресвятой Богородицы в Переяславской Слободе. Там чудотворный образ Матери Божией знамени Новгородская, икона мученика Трифона с тремя частицами мощей угодника Божия, и почитаемый ученик крест, распятие. Вот говорят, кто говорит из Страстного монастыря, кто из Пименовского. Ну, очень почитаемый резной деревянный крест, чудотворный, чудотворное распятие. И Иверская икона со Святой Горы. Много в этом храме. Да, очень люблю этот храм. Ну и в последние годы там часовня, храм построен. Воздвижение креста Господня с поклонным крестом. Это когда мощи сововков святителя Филиппа в Москву везли, их встречали вот на этом месте, поставили. Это была окраина Москвы, поставили поклонный крест. И вот всегда, когда путники в Москву въезжали, это со стороны Лавры Троицкого, они к этому кресту прикладывались, кланялись. Вот теперь это в часовне, храме воздвижения креста Господня. Этот крест старинный находится. Это 10 марта. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. 14. В субботу 10 марта. А 15 марта, в четверг, на великий праздник Державной иконы Божией Матери состоится очередной вечер из цикла «Возвращение на Родину». Не по вине Елены Владимировны Макарчан был перерыв трехмесячный. И вот она очень волнуется, что народ не соберется. Я думаю, что вы скажете своим близким. Вечер очень интересный будет. Тем более, что царский вечер в день Державной иконы Божией Матери. Это не случайное совпадение. Это по милости Божией так выделили в этот день зал. Называется «Наше окно в Европу». Будет протоиерей Владимир Полторак, доктор биологических наук Александр Николаевич Каменев, профессор, писатель Александр Александрович Пецко, военный историк Борис Глебович Галенин и заслуженный врач России, подводник, офицер-подводник, полковник Шестопалов и культуролог Александр Николаевич Севастьян. Начало 18:30, ну, билеты в Сретенском монастыре, книжной лавке, в Черниговском переулке, в лавке Кириллица, и в Алексеевском монастыре, где там доме Карины Родионовой. Начало 18:30, так что, братья и сестры, ждем вас. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, извините, да. Звоню повторно. Я хочу сказать, что я не собираюсь использовать радио «Радонеж» для переговоров со слушателями другими. Но сейчас, считаю, нужным ответить. В моем вопросе вам прозвучало ни единой нотки неприязни к вам лично. То есть это настолько...
Да, я это чувствовал, у меня даже мысли не было об этом.
Да, можно я докончу?
Да, конечно.
Я всегда вас уважала за вашу точку зрения по поводу нашего прошлого советского, и многие другие вещи совпадают абсолютно с моим. Ну, я не хочу о себе говорить, хотя не все, конечно, но у всех какие-то разные разномыслия существуют. Но в данном вопросе у меня прозвучала только боль за то, что случилось на гробе Господня.
Еще бы, конечно.
И приписывать мне неприязнь к вам, надо бы об этом на исповеди покаяться этому человеку, простите меня.
Может, я его плохо услышал, но были помехи, но я ни на минуту, я почему-то не подумал, что он о вас говорит. А благодарю, дорогая слушательница. Вообще, я же действительно не истина в последней инстанции, потому что вот кто-то может не соглашаться. Я, например, почитаю государя Иоанна Васильевича Грозного, кто-то не почитаю Григория Ефимовича Распутина, кто-то не почитает. По советскому прошлому расходимся с некоторыми. Это ничего не значит, надо спокойно друг к другу относиться, но я всегда говорю все, что думаю, и я всем нравиться не должен, но к вам у меня даже ни мысли не было, ни какого-то о том, что вы это задаете с каким-то таким посылом, этот ваш вопрос. Потому что мы все беспокоились, что же там будет на гробе Господне. Но я хотя бы был уверен, что будет все хорошо закончиться. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Это говорит Леонид. Вы меня извините за незнание истории, но, может, я еще не так скажу. Мне кажется, в 1954 году отдали Крым, но Севастополь, по-моему, имел статус особого города.
Конечно, конечно. Да.
И вот когда его вообще передали-то? Вот, я не знаю, вот кто это сделал? Вообще такую чушь вообще?
Да, конечно. Он же был городом всесоюзного подчинения. Крым, Севастополь вообще никогда никто не передавал. Путин же не зря сказал. Украли, передали как весь Крым, как мешок картошки. А вот сейчас попробую найти его точно, эти слова. А Севастополь вообще в 91-м году просто украли, понимаете? Это было настолько... Ну, и когда они сейчас говорят, что вы у нас что-то забрали, то есть эти бандеровцы, что мы у вас могли забрать, когда вы украли город, вам не принадлежащий, и мы его вернули? Мы только себе его вернули, этот город. Но Путин сказал, что это грабеж был. И людей просто поставили перед фактом, потому что люди думали, что Украина с Россией всегда будет вместе, что будет единое государство, и не могли даже такого представить, понимаете? Вот поэтому... Ну вот, не могу найти, где-то у меня была его, значит, цитата, где он просто сказал, что нас обокрали. А Россия была тогда настолько ослаблена и настолько, ну, смута была, понимаете, что они это... А, вот он говорит, а что же Россия? отпустила голову и смирилась, проглотила эту обиду. Наша страна находилась в таком тяжелом состоянии, что не могла защитить свои интересы, вот сказал он. Это Севастополь никто никогда, даже Хрущев им не передавал. Это просто такая, знаете, хуторянская наглость, вот забрать чужую, да, никому не отдавать. Но вот, братья и сестры, никогда такого не будет, никогда. Мне один человек сказал, вот Севастополь, Крым могут отдать. Да никогда Крым мы не отдадим. Не отдадим. Крым это все равно, что отдать Сталинград, отдать Петербург, Москву, Севастополь. Мы... Кстати, Путин сказал, не помню сколько лет, 5, наверное, назад, 6, да, когда там по телемосту он со всей страной разговаривал, и наши русские люди из Севастополя включились. Он сказал, что мы уважаем целостность Украины, независимость, но если, воспользовавшись обстоятельствами на Украине какими-нибудь нестроительными, третья какая-то сторона попытается отобрать у Украины Крым, мы вас не оставим. Это его слова тогда прозвучали, я это понял, что это все продумано. Ну, а мы просим ваших молитв о болящем епископе Анатолии, о болящем протоиерее Владимире Соколове, нашем батюшке, о архиепископе Арсении болящем, схиархимандрите Аверке болящем, болящем иеромонахе Ефреме, о тяжко болящей Елене, тяжко болящем Алексее, болящих Ольге, болящей Валентине, Маргарите, тяжко болящем Георгии, болящей Татьяне, Ларисе, болящих Валерии, Татьяне, Ларисе, непраздной Ксении, о Андрее, Ирине. И просим ваших молитв о упокоении новопреставленного Павла Яковлевича Поповских, это наш командир разведки ВДВ, новопреставленный. Конечно, молимся о нашем герое России, майоре Романе Филиппове, и недавно просим помянуть новопреставленного Михаила Ивановича Гервановского. Это наш академик Российской академии естественных наук, экономист, замечательный член Центрального совета Союза православных граждан. Внезапно отошел ко Господу. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Спасибо вам за замечательную передачу. Они все у вас замечательные. Но сегодня какая-то особенная передача. Такой любовью слушатели все. И вы, спасибо вам большое, Виктор Александрович. Вы знаете, я вот когда идут военные парады, и появляются на Красной площади нахимовцы и черноморцы, вы знаете, вот какой чеканный строй. Мне кажется, прям вот, ну, трогать это любое сердце. Вот. Спасибо вам, Виктор Александрович, за ваш патриотизм искренний. Вот вы вселяете в нас такую веру в великое будущее России.
Спасибо,
нас и наших детей. Низкий вам поклон, дорогой Виктор Александрович.
Спасибо. А вы знаете, благодарю вас, дорогая слушательница. А дело в том, что это не мне спасибо, это спасибо нашим севастопольцам, спасибо крымчанам и спасибо вежливым людям, спасибо нашему народу. Американцы, когда посмотрели, как на параде они там показали ролик, как стоит девчонка такая беленькая в пилотке, лет, ну, может быть, 4, отдает честь. И когда проходит, уж парадные расчеты прошли, они уж не чеканят шаг, проходят. И как десантники с улыбкой ей отдают честь. Вот. Да, и поэтому, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы в конце мы с вами одну песню услышали. Знаменитый гимн Севастополя. Там вот есть слова, все вы его хорошо знаете. Но вот есть слова: если из-за океана к нам враги придут с мечом, встретим мы гостей незваных истребительным огнем, знает вся страна родная, что не дремлют корабли и надежно охраняют берега родной земли. Легендарный Севастополь. А завершить мне передачу хотелось бы словами святителя Иннокентия Борисова, русского Златоуста, архиепископа Херсонского и Таврического. Он в тяжелейшие дни севастопольской обороны произнес слово. Вот, он сказал: кто не знает, что у врагов наших одно из самых задушевных желаний теперь состоит в том, чтобы каким-то не было образом отторгнуть здешнюю страну от состава России. Здесь купили нашего крещения, здесь начало нашей священной истории и народных преданий. Уступить после сего страну, это кому бы то ни было, сначала бы для России отказаться от купили своего крещения, изменить памяти святого Владимира. Не унывай, богоспасаемый град Севастополь, от множества и злобы врагов тебя обошедших, памятуя, что ты преемник и наследник не Ахтияра мусульманского, а православного Херсонеса Таврического. И вернется обязательно к нам и красавица Одесса православная, и православная мать городов русских, Киев тоже вернется, город-герой. А сейчас, дорогие братья и сестры, услышим гимн Севастополя. Да воскреснет Русь святая молитвами Пречистая Дева, Царица Небесная, всех святых в земле российской просиявших, святых царственных мучеников и страстотерпцев, и расточаться в разе я, Пресвятая Богородица, спаси нас.